Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Со страниц Богодухновенной Псалтири святой пророк Давид обращает к нам такие слова: «Милость Твоя, Господи, поженет меня все дни живота моего». В изъяснении святых отцов это означает, что милость и любовь Господни окружают человека во все дни жизни его, и даже тогда, когда он, человек, об этом не помышляет и не догадывается. В Ветхом Завете есть удивительные слова, с которыми Господь обращается к святому пророку Иеремии. «Прежде чем я образовал тебя в чреве, я уже знал тебя. Прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя». Таково попечение промысла божественной любви. И еще одним красноречивым свидетельством этой непреложной истины служит сегодняшнее евангельское чтение. Во время оно человек некий приидя ко Иисусове, кланяйся ему и глаголя: «Учителю, приведок сына моего к тебе, имуща духа нема». И едеже калижда имит его, разбивает его и оцепневает, и многожды во огнь верже его, и в воды да погубит его. Но в духовном измерении все происходило иначе. Не отец привел отрока к Спасителю, а божественное всеведение и неизреченная милость и любовь привели Господа к страждущему. И так было всегда. Его всеведение и сострадание не позволили ему пройти мимо смоковницы, в ветвях которой с замирающим сердцем скрывался Закхей. Не позволили ему пройти мимо мытницы Матфея, будущего евангелиста. Позволили ему оказаться под сводами Иерусалимского храма в тот момент, когда в нем находилась, зажав в кулачке две лепты, вдовица, жертвуя от теплоты сердечной Богу все, что имела. Всевидящая любовь Христова узрела в толпе кровоточивую жену, явившую великую веру. Для любящего ока нет толпы, для него есть страждущие души, жаждущие тепла и ищущие любви. И каждый из нас, Господи, в эти благословенные великопостные дни приводит при Твой любящий и одновременно строгий взор свою многогрешную, многострадальную душу, детище нашего греховного произволения, забывающего, а подчас и отвергающего пути Господни. И нас враг рода человеческого ввергает своими соблазнами то во огонь страстей, то в студеную воду равнодушие ко всему духовному, окаменненного нечувствия. И мы порой оцепеневаем пред необходимостью сделать еще одну очередную попытку изменить себе хоть что-то к лучшему, невзирая на прошлые промахи и не вдавая себя во власть парализующих волю и силу души щупальцев уныния и малодушия. Любовь Божия ищет нас, она всегда у порога храмины нашей бессмертной души, благоговейно храня им же дарованную нам свободу выбора. Он всегда готов прийти к нам, только бы мы были к этому готовы, желали этого или, по крайней мере, не противились всему. Конечно же, мы мало похожи на рыбарей Симона и Андрея, которые, встретив Спасителя, оставили все и последовали за ним. Большинство из нас, не поражающий ум и проникающий в душу слова Евангелия, не примеры жизни праведников и святых, но смятение и туга духа, скорби и болезни привели к дверям святого храма. Убиенный на Пасху оптинский романах Василий Росляков исповедально написал о себе так: «Содрогнулось вчера было сердце мое, и во всем разуверилась была душа. Я увидел беспечных лихое житье, и опять позавидовал им за глаза. Так напрасно я, что ли, по долгим ночам наизнанку судьбу выворачивал всю, и себя же витал по горячим щекам, и от совести прятался в темном углу. Я бы стал пред прошлым земли виноват, если б так, рассуждая, сварливость обрел, и не мог ничего я на свете понять, и, скитаясь по случаю, в церковь вошел. Я увидел, о Боже, конец этой лжи, и воспел на коленях величие Твое». Мы слышали, как отец, отвечая на вопрошание Спасителя о продолжительности сыновнего недуга, сказал: «Страдает из детска», то есть с малых лет. И вот уже с наших устен, конечно же, готовы слететь все те же вопросы недоумения. Почему? За что? Кто виноват? И вспоминаем мы, как об этом же спрашивали ученики-апостолы, зря страдания слепорожденного. И в обоих случаях ответ Господень один – да явятся дела Божии. Дело Божие – обратить сердца людей к Нему и Его небесному Царствию, и все благословения и попущения Божии в жизни человека – пути к этому. Вот и здесь. Не случись беда с отроком, предстал бы сейчас отец пред очами Спасителя. Отец совершенно верно определил цель всех злоухищрений дьявола, который стремился погубить душу и тело его сына. Но сделать этого так и не смог. И нам урок. Дьявол не всесилен. Господь, хотя и попускает целительные для нас испытания, но хранит и не оставляет нас своим попечением. И несомненно верой и упованием на Бога отринем от себя всякие малодушные страхования и боязливые гадания о своей собственной судьбе. Народная мудрость поколений верующих людей, испытанных многими скорбями, гласит: «Бог не выдаст, свинья не съест». Обращаясь к Спасителю, отец отрока просит: «Аще, что можешь, помози нам, милосердуй о нас». В этой просьбе, в том, как она звучит, удивительным образом соединились деликатность и сомнение в надежде на чудо. Почему деликатность? Отец как бы говорит так: «Я слышал, что своими многочисленными благодеяниями ты принес радость во многие дома. Но если в моем случае ничего не получится, я не упрекну тебя. Просто моя отцовская любовь совершает еще одну отчаянную попытку помочь сыну. Но смирение, просящее о малом, всегда получает неизмеримо большее. И отеческая любовь Христа помогла и отцу, и сыну. Как часто это не похоже на нас. Вот случилась в семействе беда. Приходит человек в храм и с горечью восклицает: «Я заказала 5 сорокоустов на 5 континентах». 10 молебнов, намоленных, не закрывавшихся никогда храмах. Объездила 7 монастырей. И что? Все, как и прежде. Но, дорогой мой человечек, в Бога ты, похоже, веруешь. А Богу, Его промыслу? Съездила в монастырь, а не в Дубай или Турцию, уже хорошо. Глядишь, там что-то коснулось твоего огрубевшего от суеты сердечка. И на молебнах, может быть, в первый раз от сердца помолилась. А тому, о ком ты молитвенно воздыхала, Господь все даст в свое время и в ту меру, какая необходима для спасения души. Только бы и сам страждущий воздел бы к Господу свои руки, являя произволение изменить свою непутевую жизнь. Обращаясь за помощью к Спасителю, отец отрока справедливо говорит о милосердии. Помощь Божия человеку не по заслугам. Она и не обязанность Господня, а дар Его божественной любви. Удивителен вопрос творения отца отрока к Творцу всяческих, совершившему вся десницу и своею: «Аще, что можешь, и помози нам». Да он все может. Он уже до встречи с отцом болящего совершил множество чудес. Но весь вопрос в том, что каждый человек живет своим религиозным опытом или его отсутствием. Чудеса, совершаемые над другими, могут вызывать у нас любопытство, удивлять, вызывать робкую надежду и на возможное собственное благо. Хотя вне личного опыта человека эти чудеса чаще всего его мало вдохновляют, а бедствия других мало образумливают. И здесь отцу отрока необходима вера в то, что чудо может стать реальностью и его жизни, и его опыта. Вот почему Господь столь высоко ценил веру римского сотника Хананеенки, кровоточивой жены. Увы, нам часто кажется, что настоящая духовная жизнь, исполненная чудесами и действенной Божьей помощью, протекает вокруг нас, ну, где-то рядом, но не с нами и не в нас. А все зависит от нашей веры или ее отсутствия. Неверующему или маловерующему и чудес мало. А для по-настоящему верующего достаточно уже самой веры, которая сама по справедливости является чудом. Вот почему Господь отвечает на вопрос отца своим вопросом: «Вот ты спрашиваешь меня, могу ли я хоть чем-нибудь помочь, а ты можешь хоть сколько-нибудь веровать?» И слышит удивительные по честности и искренности, чему бы и нам поучиться, слова: «Верую, помози моему неверию». Он как бы говорит так: «Помоги мне верой сокрушить плотину моего мудрования, желающего все измерить собой, своей мерой, дабы вера в Тебя превозмогла все то, что глубже, выше, непостижимо для моего разума». Мудрый святитель Феофан Затворник как-то сказал: «Если бы страницы Священного Писания поведали мне о том, что не кит проглотил пророка Иону, а Иона – кита, я бы и в это поверил. Вот маленький урок смиренной веры, препобеждающий кичливый прагматизм разума. И вот наступает кульминация вспоминаемого сегодня евангельского события. «Видев же Иисус, яко срищится, то есть собирается народ, запрети духу нечистому, глаголя ему, души немы и глухи, изыди из него, и к тому не вниди в него, и исцелел отрок». Почему Господь совершил это чудо именно тогда, когда собирался народ? Для славы? Но для того, кто пребывал в небесной славе еще до сложения мира, не нужна была изменчивая человеческая слава, готовая уже завтра обратиться в свою противоположность. И сегодняшнего кумира наречь разбойником, пригвождая его ко кресту. Вот почему Господь после великих чудотворений всякий раз устремлялся в безлюдные места и молился, духом своим обращаясь к источнику небесной славы. Святой Евангелие со всей очевидностью свидетельствует о том, что чаще и прежде всего Господь являл себя там, где человеческая помощь была бессильна, а горе страждущих запредельно. Его любовь и милосердие чудодействовали посредством всеведения и всемогущества, вызывая в людях радость и благодарение Богу. Но Господь творил чудеса при стечении множества народа для того, чтобы побудить присутствующих к сочувствию и состраданию. Сначала, приобщитесь к чужому горю, пожалейте, а уж потом узрите чудо. Чудеса для окаменелого сердца свидетеля этого чуда бесплодны и поражают и то на мгновение лишь ум. А мы с вами можем сочувствовать, или заполошенные суетой, мы, как послеповатые кроты, копошимся лишь в норках своих интересов, своих целей, своих забот, вскармливая в себе лишь богопротивный эгоизм. И можем ли мы сострадать, избегая и намека на всякое страдание, панически боясь всего неудобного, некомфортного, лишающего нас мертвецкого покоя, забывая при этом, что тот, кто призывал нас учиться у него смирению, кротости и покою, страдал за любовь на кресте. Будем помнить о том, что чудеса и дарования не спасаются нам для того, чтобы мы имели вдохновение быть добрыми и благодарными. Исцеляя отрока, Господь обратился к духу нечистому: «Изыди и к тому не вниди в него». Господь силой своей оградил исцеленного от возможности бесу вернуться в душу отрока. В это милосердие Господне, но и колоссальная ответственность для отца и его сына. Ранее душа, ум, воля отрока были связаны духом злобы, и все то, что он творил, не вменялось ему в вину. Ведь вина там, где есть выбор произволения, теперь же выбор жизненных принципов, целей, слов и поступков в его исцеленного власти. Как-то теперь он будет жить, отныне он сам, творец своей судьбы и участи в вечности. И каждого из нас силен Господь исцелить от того или иного недуга, освободить от зависимости той или иной страсти. Но как мы воспользуемся этим? Чем будет наполнена наша последующая жизнь? Служением Ему или служением себе? По слову Спасителя, сей род, род страстей и проистекающих от них грехов, изгоняется постом и молитвой. Пост – это возможность видеть свою душу, трезвенно ограждая ее от прирождения страстей. У любого человека есть достаточно много знакомых, но знакомы ли мы со своей душой? А молитва не есть отбывание литургической повинности, она сердечное обращение к Богу, она делание ангелов, дар неба, и к небу должна быть обращена. Но как часто она стелится у нас по земле, будучи посвященной земному. А отцы предупреждают: не обнаружим в себе низкой души, прося того, что маловажно и недостойно дающего. Кто во время молитвы не устремлен к тому, что полезно душе, но добивается, чтобы Бог поспособствовал страстным движениям ума, тот поистине человек вздорный, суесловный, болтун и пустомеля. Не богатство проси в молитве, не здоровье, не общение врагам, не славы человеческой, но единственно того, что полезно для спасения души. Подобно тому, как воробушки оказываются в небе посредством движения крыльев, так и богочестивый человек переносит себя от земного к небесному посредством молитвы. Аминь.